Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это совместная программа с журналом «Знания и силы», и сегодня мы говорим о выборах царя, 1613 год. На вопрос Русланы из Уфы, который нам прислал по телефону +7 985 970 45 45, я думаю, мы ответим, но несколько позже. Александру Лаврентьеву я задавал вопросы, и Александр начал на него отвечать именно об интересах, как эти мнения и интересы и цели формулировались внутренне и как-то выходило наружу, что мы можем об этом узнать и прочитать мотивы голосования, кроме общих, что нужна персона, которая обеспечит мир стабильность, да, наверное, так.
Да, вы правы. Разумеется, само по себе понимание того, что нужна персона, которая обеспечит стабильность, совершенно не облегчало конечный выбор ее.
Угу. Где взять такого парня, разумеется, извините?
Да, и тем более, что претенденты-то нашлись, конечно, и они находятся всегда. Вот, но надо было выбирать, что на это влияло. К сожалению, мы не знаем вообще внутренней документации земских соборов. Мы не знаем вообще, велась ли она. Если бы у нас были протоколы заседаний, если бы мы держали в руках хоть какие-нибудь сведения о тех дебатах, которые проходили в Кремле, если бы в России была традиция писать мемуары, в Европе это было совершенно распространенной вещью, и всякий уважающий себя дворянин, например, на старости лет обожал написать внукам, хотя бы чуть-чуть.
Даже не на старости, наш любимый знакомец, только что изданный, с подачи еще Владислава Дмитриевича Назарова,
да,
капитан Маржерет, гениальный совершенно.
Да, вот Жак Маржерет.
Все написал, да. Все да так красиво.
Да, ну да, я просто знал, что в школе отвлеклись, это на самом деле достаточно любопытный сюжет. Например, огромный пласт сведений, ни на что не похожих, мы знаем из польской мемуаристики, как раз интересующего нас смутного времени. Причем добрая половина шляхтичей, написавших мемуары о том, как они воевали в России, даже в Польше никто не знает, кто они такие. Это были абсолютно незаметные персонажи. Там были яркие полководцы, например, там, Ян Сапега, который там вел свой дневник, например. Но абсолютное большинство их люди маловыразительные, но при этом владевшие пером, считавшие само собой разумеющимся, написали.
Но реальные люди.
Реальные, конечно.
Не говорящие о реальных событиях.
Абсолютно, да. Просто своим. То, что называется свидетели. Угу. Это, в России не было традиции писания мемуаров. Этого не было как жанра. Может быть, я несколько отвлекаю историю, но просто рассказываю о тех трудностях, которые есть не только у историков, в конце
концов. Нет, это важно, действительно.
Да, да, вот откуда мы это узнаем? Мы знаем конечный результат. И кое-что, что выплескивалось наружу в виде каких-то слухов, сведений, впечатлений. Ну, например, в это время в Новгороде сидел шведский гарнизон. Вообще, значительная часть новгородской земли в это время была под шведами, что называется. Там перехватили одного беглеца из Москвы. Записали то, что... А это был как раз 613 год. Значит, записали то, что он рассказал о всех событиях, которые происходили в Москве, потому что шведский престол это, конечно, кровно интересовало. Сведения отправились в Стокгольм. Они целы сейчас до сих пор. Он рассказывает о том, что вроде как вот есть один претендент, другой претендент. Но это, повторяю, рассказ со слухов и ничего другого.
Ну, да.
Вот. Есть литературные сочинения, иногда да, достаточно забавные. Ну, например, есть очень любопытная повесть, рассказывающая о том, как вообще избрали Михаила Федоровича на царство, точнее, почему. Оказывается, он был казацким ставленником. Вообще, при слове «казак» у нас всегда вспоминаются казаки запорожские, донские и прочее, прочее. Но дело в том, что казак вообще это еще и статусная такая позиция. И в эпоху смуты и нестроения количество казаков в России, подчеркиваю, так сказать, резко увеличилось за счет многочисленных беглецов из крестьян, посадских людей, которые примыкали к казацким ватагам. И в конечном итоге эти казацкие дружины, казацкие таборы, как они назывались, сыграли, особенно на последнем итоге смуты, колоссальную роль в политической истории России. Казаки, например, принимали активное участие в осаде Кремля. Ведь они были очень важной составной частью ополчения. Потом у русского правительства возникла совершенно колоссальная головная боль, что с этими казаками делать. Они не вписывались в социальную структуру общества. Вот. Потом их нельзя было приравнять к дворянам, поскольку они не дворяне. С другой стороны, они воевали, и, разумеется, просто в силу своей многочисленности так бы просто не расстались с завоеванным им статусом.
Это реальная сила.
Да, да, да. Вот. Ну, о казаках это отдельный сюжет, а что касается конкретно нас. Вот есть повесть, которая рассказывает о том, что во время заседания Семского собора огромное количество казаков, которые в это время сидели в Москве, и оказались они, повторюсь, здесь, в связи с событиями 612 года, с ополчением, с осадой Кремля, вот они буквально давили на участников собора, требуя избрать Михаила Федоровича Романова. Почему его? Значит, это вообще отдельная тоже тема. Но так или иначе, вот у него были сторонники в казачьей среде. Едва ли не казачьим царем Михаил Федорович был. Вот. А это была, повторяю, в тот момент реальная политическая сила и военная. Вот. Но, возвращаясь к сюжету, к вопросу, который вы задали, очень правомерному, это тоже мы знаем из литературного памятника, из повести, но никаких официальных документов этого нет. А что нам официальные документы гласят? Он на самом деле существует всего один. Называется он, славным, может быть, странным на современного уха, словом «утвержденная грамота». Иногда пишут «утвержденная», но это не очень точно. Там «да» и не нужно. От слова «утвердить», естественно. Это итоговый документ по итогам заседания собора, оформленный в двух экземплярах. Так вот, в нем есть очень короткий, но достаточно показательный момент. Вот мы вспоминали с вами сегодня 2 марта по новому стилю и 21 февраля по старому, как дне, когда Михаила Федоровича провозгласили в Успенском соборе царем. Вот, вообще заседание Семского собора, если верить утвержденной грамоте, завершили за 2 недели до этого, еще 7 февраля. А потом еще 2 недели понадобились для того, чтобы решение утвердить. Вот как термин этот «утвердите» из грамоты понимать не очень ясно, ну, впрямую. Но, судя по всему, речь шла просто о дебатах. О дебатах на какой-то конечной стадии. Понятно, что всегда во всяких спорах побеждает большинство. Тут совершенно очевидно, что речь шла о завоевании большинства. Но при этом это большинство должно убедить меньшинство, поскольку документ подписывался корпоративно. Там не было «за» и «против». Там были все «за». Вот, очевидно, эти короткие очень указания на этот двухнедельный перерыв в заседаниях между, собственно, принятием решения и окончательным его утверждением публичным. Это и есть показатели, очевидно, того, какие политические страсти на соборе кипели. Вот. Но что-нибудь конкретно о них сказать, увы, повторюсь, довольно трудно.
А альтернативы какие? Все-таки можно ли что-то сказать внятное? Вот здесь вот Андрей говорит, почему не избрали близких Рюриковича и так далее? Вот вообще кто мог баллотироваться?
Ну, вообще, вопрос очень хороший, конечно же. Надо сказать, давайте посмотрим так, а кто до этого избирался царем? В значительной степени, мне кажется, политическая традиция, она 2 раза это уже много, 1-2 это уже, так сказать, прецедент, если угодно.
Тенденция.
Да, тенденция, однако, да. Вот кто были предшественники Михаила Федоровича с точки зрения, там, скажем, ну даже генеалогически, если угодно? Борис Федорович Годунов. Это боярский род, к Рюриковичам, не имеющие никакого отношения. Рюрикович – это потомки, как известно, князя Рюрика, это княжеские роды российские. Вот. И его попадание на трон, как там ситуацию не рассматривая, какие плюсы там его личной биографии, его личности не обнаруживая, это все равно было выбор фаворита, не больше и не меньше. То есть лица, которое выбилось на первой позиции, благодаря, так сказать, совсем не родству своему и не происхождению. Что касается Василия Ивановича Шуйского. Это был природный Рюрикович. И, судя по всему, по ситуации на 1610 год, едва ли не единственный прямой представитель потомков Рюрика. Шуйский – это весьма именитый княжеский род. Это Рюриковичи прямые, как тогда говорили. Вот. Так что, вот видите, две, я бы сказал, почти взаимоисключающих ситуации. С этой точки зрения, что собой представлял Михаил Федорович Романов? Это была фигура компромисса, это тоже, в общем, историки довольно давно отметили. Хотя бы в силу возраста. Возрастная штука – это для людей Средневековья крайне важно. У нас и сейчас существует, как известно, в избирательных системах определенные законодательные препоны для людей, так сказать, для некоторых возрастных категорий.
Ну да, где 30, где еще
да,
что-то.
Да, 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 да. Значит, Михаил Федорович был малолетним. Но он не был малолетним в собственном смысле слова. Вот в чем парадокс. Ему было тогда 15 лет. Вот. В 14, а то и в 13 лет дворяне уже воевали. Вообще, вот верстание дворянина на службу, то есть, когда он садится на коня, берет в руки копье, пищаль и служит, как взрослый, это лет 14 приблизительно. В этом возрасте женились, это было абсолютно нормально. При этом Михаил Федорович считался малолетним. Малолетним, потому что не женатым. Не женатым, значит, под опекой родителей. Под опекой, значит, под опекой. Значит, и в этом отношении ситуация вообще потом нарисовалась достаточно загадочная и со всех точек зрения для России нехарактерная, когда у государя был жив отец. Там вернулся патриарх Филарет, а до этого у него была и мать. И Михаил Федорович долго был не женат, между прочим. И, собственно говоря, многочисленные земские соборы, которые заседали первые годы правления Михаила Федоровича, они свидетельствовали о том, что государь был не в полной силе. И это тоже были результаты, очевидно, какой-то политической борьбы, о которой мы тоже очень мало знаем. Но, наверное, это тоже, так сказать, совершенно другой сюжет. А сейчас возвращаюсь к собору самому. И
но это был одновременно ответ на вопрос Руслана из Уфы, который спрашивал, правда ли, что Россия вплоть до своей смерти в 633 году управлял отец Михаила Романова.
А это правда. Это правда. Вообще, отец... Тут ведь надо различать очень две очень важные вещи. Политическая традиция, так сказать, и семейная традиция. Вот такой великий историк Сергей Михайлович Соловьев считал, что вообще стержень русской истории – борьба государственного родового начала. Вот. Вы знаете, это много раз подвергалось сомнению, и на самом деле в том виде, в каком Соловьев это принимал, конечно, это было... Сегодня на это смотреть, в общем, надо, конечно, иначе, но тем не менее, надо помнить о том, что русское общество – это общество средневековое. И возрастная иерархия, и семейная иерархия – это абсолютная вещь. Она, кстати, в структуре государственной власти очень хорошо просматривалась. Государь всем отец. Вот. А тот на государстве сидит неженатый при сначала матери, но потом мать сидела и управляла, между прочим, Иннокентий Марфа очень даже тщательно своим сыном. Потом ее отстранили, потому что папа вернулся. Вот, и он тоже, до 633 года. Вот, а молодой человек был не женат довольно долго. Женился Михаил Федорович в 628, по-моему, 8 году.
Ну да, совсем уже незадолго, за 5 лет до смерти отца. Все-таки, вот достаточно скудные сведения получаются. Но есть, наверное, какие-то косвенные документы, которые позволяют нам судить, сколько, откуда было людей, потом проследить их интересы, соответственно. Проследить какие-то. Вот здесь, наверное, и наверняка это чрезвычайно интересная косвенная работа по косвенным документам, вычисление такой.
Ой, невероятно ситуации. Интересно. Вы совершенно правы. И ей тоже занимались историки. Вообще все, что связано с разного рода подсчетами, это вообще для русской истории, так сказать, такой довольно болезненный вопрос. Ну вот мы с вами не раз произносили сегодня слово «Земский собор», но ведь даже точное их количество довольно трудно подсчитать, потому что о каких-то мы знаем, есть прямые указания, есть результаты их работы, а о каких-то есть косвенные упоминания, а о чем-то упоминается, но был ли это... собор вот в нашем понимании этого слова, или это было какое-то иное совещание, потому что словом «собор» могли назвать, а совещание это гораздо более узкого круга лиц, это до конца непонятно. Вот. Аналогичным образом с участниками Земского собора. Надо сказать, что с тыльной стороны утвержденной грамоты, о которой мы тоже сегодня упоминали, у нас собраны подписи участников его.
Вот.
Но если бы это... Но если бы это были все интересно. Участники собора, все было бы замечательно. Подписи там, по подсчетам историков, наверное, приблизительно треть от тех, кто заседал. Дело в том, что эта грамота, наверное, не надо воспринимать как канцелярский документ. Это документ, так сказать, символически ставящий точку в определенном процессе. Занимавшийся этой грамотой замечательный историк Петр Григорьевич Любомиров. На работу об этом написал еще перед Октябрьской революцией. Кстати, в советское время переиздали, что удивительно, в 30-х годах. Так вот, Любомиров когда-то попытался разными косвенными способами, разумеется, вычислить число участников собора относительно подписи, которые на грамоте стоят. Разумеется, некоторое количество подписей надо, вернее, их отсутствие, объясняется тем, что, конечно, там были и неграмотные. Или там, скажем, дворянская корпорация, там несколько делегатов поручали одному подписать за всех, и такие подписи тоже есть. Но так или иначе, подписали далеко не все. Значит, выяснилась еще одна вещь, достаточно с нашей точки зрения, с точки зрения современной, так сказать, там, политических каких-то принципов, загадочной. Грамота подписывалась в течение 2 лет. То есть она лежала и подписывалась, и подписывалась, и подписывалась. Вот такой вот несколько загадочный документ. Но возникает тогда законный вопрос, а как же страну-то оповестили? Вот в конце концов произошло важное событие, избрали государя. Дальше-то что? Вот, а страну тоже оповестили классическим способом, тем, каким делалось и раньше. Дело в том, что избрание государя автоматически вело к очень важному, так сказать, политическому действию. Страна должна была ему присягать.
Да. Вся страна?
Вся.
Вся.
Корпоративно. Значит, выглядело это так. Значит, составлялась крестоприводная или крестоцеловальная запись. То есть документ. Значит, этот документ чины государева двора развозили по уездным центрам. Из уездных центров местные воеводы рассылали его по церквам городов и крепостей. Вообще там, где церкви есть. Потому что, как вы понимаете, крест целовать можно исключительно там, где этот крест существует. Как проходила сама церемония, мы не знаем, но, судя по всему, это было зачитывание грамоты. Значит, и дальше в какой-то форме принесение присяги, повторяю, всей страной своему новому государю. Вот, вот это было, собственно говоря, оповещение о результатах. Не оповещалось ни о политической борьбе, ни о голосах поданных. Нет, нет, этого не было вообще. Был результат. И вот результат, он предъявлялся в виде присяги, которую должны были, собственно, выполнять. Это происходило всегда. Это было и при Лжедмитрии Первом, и при Василии Шуйском, и при Борисе Годунове, и потом будет точно так же.
Сколько занимала вся эта процедура? Вот, ведь, например, при том же Лжедмитрии. Ведь пока пройдет вся эта процедура, тут уже и царя не будет, получается.
Ну, немало времени, конечно. Но вспомню, что у нас уже была Сибирь в это время. Ну, очень много, если возвращаться к Сибири, зависело, конечно, от времени года. Есть документы, правда, конца 17 века, которые рассказывают, что до Тюмени от Москвы можно было добраться всего-то за 6 недель, но только зимой.
Ну, только зимой, да?
Да.
А тут не зима, тут явно и не зима.
А тут весна. Да. Это вообще беда, не время для России. Дорог нет. Не случайно путешествие в Кострому, отправились бояре в Кострому, как известно, с Михаилом Федоровичем, поскольку он с матерью был именно там. Там это путешествие заняло не одну неделю ведь. Там это чуть ли не в середине марта только они встретились.
Все-таки вот интересно подчеркнуть, как вот фигура вот этого мальчика, юноши возникла все-таки? Когда пришла в голову первая идея все-таки его? Можно ли это отследить хоть чуть-чуть, когда возникло, что именно вот он, что вот Михаил Романов может быть царем?
Судя по всему, фигура Михаила Романова, конечно, на нее падал отраженный свет, так сказать, славы и репутации его отца, патриарха Филарета, от которому путь в политическую жизнь России был отрезан. Ну, скажем, в католических государствах, там, тех же германских государствах, мы знаем ситуации, когда епископ был князем.
Например. Но это особая ситуация. Да, это особая, это не... И она не просто создавалась, она веками создавалась.
Да,
и,
да, да, да.
И умирала, возрождалась. Это как где? Это другое положение церкви.
Да, тем не менее, скажем, прецеденты мировой практики есть, и они существуют, но это не... православие это не имеет, конечно, никакого отношения, вы правы. Это... И сам... мы же знаем, что семейство Романовых пала жертвой вообще политической интриги при Борисе Годунове. Как уже тогда, судя по всему, они рассматривались новоизбранным и первым избранным царем, как некие претенденты или, во всяком случае, политические соперники.
То есть это можно считать длившейся уже...
Да, это долгая история, конечно. Да. Конечно, это долгая история. Но сам факт пострижения первенствующего члена клана Романовых Федора Никитича в монахи, он автоматом выключал его из политической жизни. Он мог делать карьеру и сделал ее, естественно, как церковный иерарх. И в конечном итоге был избран в 619 году после возвращения из Польши, из плена, как известно, патриархом российским. Но патриарх – это патриарх, это духовный отец. А сами Романовы, повторяю, вот в этом поле некоего политического притяжения были всегда. Вот. Вопрос только идет о том, а кто был в этом отношении Михаил Федорович. А Михаил Федорович был молод, не женат, и по общему убеждению историков, фигура компромисса всегда должна быть вот такой. То есть, с одной стороны, сказать, открытый всем влиянием, с другой стороны, явно никому не принадлежащий. Ну, кроме семьи в данном случае.
И, наверное, было выгодно очень многим, чтобы она принадлежала именно семье, а не были бы там рядом какие-то очень влиятельные группы. Лучше пусть будет одна понятная, если не группа, то фигура за ним стоять. Тот же самый Филарет, если он стоит за ним, то это понятная фигура. Может быть, психологически это понятно.
Да вы правы. Тут кроме психологической понятности есть ведь еще одна очень важная вещь. Политика тогда делалась... Вообще, когда мы употребляем слово «клан», мы должны помнить, что клан – это, собственно говоря, семья по-шотландски. Вот. И в этом отношении семейные, родственные отношения, они сразу определяли круг поддерживающих, равно как и противостоящих. И в этом отношении, скажем, государев двор не представлял тайной для подданных в России, потому что кто кому был родственник, кто кому был свой, и, соответственно, кто с кем, а за кого, это было все понятно, хотя это не было нигде написано. Поэтому и романовский клан, кого с собой Романовы приведут, кто будет первенствующим, кто получит бразды правления в приказах, это тогдашнее министерство, это было понятно, это был, так сказать, кто стоял за Романовыми, это, повторюсь, не было тайной.
Еще одна важная вещь, каков был иррациональный элемент, то есть элемент религиозный в избрании Михаила царем, то есть он при всей вот той же самой рациональной земной системе, там, избрания, столкновения интересов и так далее, наверное, важно было для тех людей, чтобы это был правильный царь все-таки, а не просто абы кто, там, средоточие интересов.
Да, совершенно правильно. Конечно, моральная сторона дела, конечно, всех волновала и не могла не волновать. Особенно, повторюсь еще раз, смута же. Знаете, сколько совершенно замечательных людей, даровитых, не буду говорить слово «запятнало себя», но так или иначе вовлеченность в политическую борьбу она не может оставить незапятнанными одежды даже самых светлых персонажей. Что уж тут говорить. Это был подросток. Он был выключен из борьбы просто в силу возраста. Он вышел из смуты чистым. Ну, разумеется, и клан его тут, очевидно, тоже в силу вот тех обстоятельств, что Филарета постригли в монахи, он был... то на митрополии, потом был и в плену, как известно, у Лжедмитрия II тут в Тушине сидел. Но так или иначе, его вовлеченность в политические дела того времени была минимальной. Просто, повторяю, в силу его духовного сана. А род Романовский сильно пострадал. Ближайшие родственники все при Годунове практически погибли, кроме одного дяди. Собственно говоря, дядя будущего царя Михаила Федоровича. Поэтому это определенно играло свою роль, конечно же.
Ну, в общем... Потом возвращаться к этой практике было уже не нужно практически, почти что ни разу, или как?
Нет, все. Да, избрали.
Все.
Избрали, да.
И вот на 300 лет.
Да,
получилось.
Да.
Интересно все-таки понять будет, но это даже тема для других передач. Тогда не научила, может быть, я неправильно понимаю, не научила вот вся серьезная, то, что бы назвали в Европе, почти параллельно конституционным кризисом, назвали бы, кризис династии, что проходили страны очень многие, между прочим, практически в то же время, чем еще интересно воспоминание Маржерет, потому что он прошел через кризис правления и религиозный, и кризис династии прошел у себя на родине. Не приходило или не приходило в голову установить порядок? Может быть, не в таком каком-то таком тонко продуманном виде, как это случилось через почти через 200 лет при Павле. Ведь еще будет сотню с лишним лет, вот, да, полтора века еще будет длиться, вот такие вот странности и масса кризисов при
ну, разумеется, вспомним Петра власти. Первого, между прочим.
Да,
его вхождение на престол.
Его вхождение на престол, да. И там как-то все...
Впрочем, тоже Земский собор. Там есть подозрение, что Земский собор принимал некоторые решения в 682 году. Вы правы, но, тем не менее, все-таки надо помнить, я не хотел бы говорить слово инерция, это несправедливо, но так или иначе некоторые базовые ценности русского человека эпохи позднего Средневековья, или, как сейчас выражаются, раннего нового времени. Эта базовая ценность связана прежде всего с порядком, который был вчера. Вчера был порядок, Золотой век был вчера. Поэтому ориентировка на завтрашний день, она автоматически означала отраженный свет с вчерашнего благополучия.
То есть, а так как невозможно было, вот, невозможно было понять, и вот не было такого... необычайно установленного порядка, четко, ясно и навсегда, не было в прошлом, значит, что-то совсем новое устанавливать, это еще рано.
Разумеется, и мировой опыт тут тоже не учитывался, поскольку у нас был свой путь.
Ну да, да, тут был не до мирового опыта.
Да,
ну
да.
Что же, в общем-то, это было знаменательное событие, и... это событие, наверное, общего, какой-то вдруг общего согласия.
Да, для российской истории вообще это событие колоссальное и очень немаленькое. И только со знаком плюс, исключительно. А уж если спросить людей того времени, то я думаю, что там как сейчас выражается, консенсус.
Да, потому был что ощущение избавления было, да, наверное,
да,
было у многих.
Да, да.
При том, что уже казалось, что уже это будет длиться вечно. Но это продлилось какое-то время еще, но уже, как бы сейчас сказали, тренд был другой.
Совершенно верно. Абсолютно. Потом давайте помним, что люди тогда жили по 30 лет в среднем.
Да, да. Ну что ж, спасибо, Александр Лаврентьев. Это была программа «Не так», совместная с журналом «Знание и сила». Мы с вами встречаемся по субботам в 13 часов.
Нет, ребята, все не так, ребята.